«Этих опасаться пока не стоит», — буркнул Клоп. «Толпа! А кто по нашу душу?» «Раки! Идут по левой дороге в получасе от вас». «Сколько их?» «Много. 8000 кавалерии и пехоты 1015». Кто-то присвистнул, кто-то выругался, кто-то помянул Сагру. «Шаманов не заметил?» — спросил стоявший за джигом маг. «Чего не видел, того не видел, ребята. Бывайте. Даст Сагра, свидимся. И тебе удачи. Береги себя». Но всадник уже умчался к холму и не слышал пожеланий солдат. «Ну вот и дождались, Джек. Уже скоро. Ты вроде как задрожал. Это у меня всегда так. Еще с тех пор, как я взятки в страже стал брать. Нервное. Пройдет. 8000 кавалерии. Выстоим. Они через лес пик до нас не доберутся, не боись. Хотя лучше боись». Вдоль баталии пошли жрецы Сагры, наставляя воинов перед битвой. Джек, как и все воины, забормотал молитву, посвященную богине войны. Откуда-то с севера донеслось два еле слышных хлопка. «Магия!» — ахнул сосед-пикинер. «Какая к неназываемому магия!» — успокоил заволновавшихся солдат-сотник. «Пушки недомерков на Нуаде заговорили. Видать, там уже пошла потеха». Воины вытягивали шеи, пытаясь разглядеть, что творится на противоположной стороне поля фей, но длинный темный язык рекского леса загораживал замок и мешал рассмотреть, что там происходит. «Смотрите!» — крикнул кто-то. Джек перевел взгляд с леса на левую дорогу. На той стороне поля появились первые силы армии неназываемого. «У нее имя есть?» — спросил гном, раскуривая трубку. «Вообще-то это он». «Ну хорошо, у него имя есть?» «Непобедимый». «Что ж, вполне подходит», — одобрительно кивнул канонир, с интересом разглядывая лохматую крысу, надежно угнездившуюся на левом плече метка. «А меня Адзаном, стало быть, кличут, а ребята перцем зовут». «Медок». «Да я уж знаю, мне тысячник сказал». «Из диких, если не ошибаюсь?» «Да». «Слышал я о том, что с вами у одинокого великана произошло». «Горячо было?» «Меня там не было». «А, я слышал, что 50 вашим удалось выжить и выбраться».
47.
«А, они в твоей сотне?»
«Нет, в центре, насколько я знаю».
«Хм». Гном выпустил колечко дыма. «А тебя тогда каким чудом в правую армию занесло?»
«Сказали, что сотник нужен».
«Стало быть, ты со своими ребятами теперь наши борды охранять будешь?»
«Стало быть, так».
«Эки ты немногословный, братец», — пожаловался гном.
«Уж какой есть».
Вдали вновь раздалось бум-бум. Гном встал во весь свой небольшой рост, достал маленькую подзорную трубу явно карликовской работы и навел ее на замок, находящийся как раз по прямой линии от точенных лук.
«У них там жарко. Уже 40 минут палят. И враг чего-то к нам не спешит. Неужто Лебзан за нас всю работу сделает? А ведь был дурак дураком. Раньше не мог фитиль нормально поджечь, а вон ведь теперь как палит. Помню, случилась у нас в стальных шахтах одна история».
Медок не слушал словоохотливого гнома и, прислонившись к стене, закрыл глаза. На поле феи он оказался достаточно неожиданно. С тех пор, как маг в кукушке сказал, что дикий здоров и полностью излечился от последствий орочьего шаманства, прошло не так уж много времени. От силы месяц-полтора. Покинув пограничное королевство, Медок добрался до Ранинга, а оттуда — до столицы. Здесь надлежало передать письма, что ему оставил Алистан Маркаус. Когда все дела были сделаны, и воин решал, что дальше — дождаться возвращения отряда в Авендуме или сразу отправляться к одинокому великану, неназываемый вторгся в королевство. Случай столкнул его с Изми Маркаузом, который помнил желтоволосого воина еще по схватке с Огром в королевском дворце. Лейтенант гвардии сразу же предложил Дикому взять под свое командование сотню. Медок поначалу отказывался. Говорил, что его место с товарищами, с теми, кто выжил после падения одинокого великана, но милорд Изми умел убеждать. Теперь под командованием Медка находилось 60 отчаянных рубак, набранных в точеные луки из всех отрядов, и 40 арбалетчиков из отряда северян Шега. Воин, который раньше не командовал более чем десятком, поначалу испугался, но за неделю общения понял, что разницы между десятком и сотней практически никакой. «Отдавай приказы, да смотри, чтобы ребята не лезли на рожон, когда не надо». Теперь его сотни отдали приказ охранять одну из трех пушек, расположенных в точеных луках. «Смотри-ка, этим счастливчикам повезло, клянусь горном моего деда». Возглас гнома вывел Митка из задумчивости. Дикий встал, поднял с земли огролом и посмотрел налево. К холму на полном скаку неслась кавалерия.
Еще один такой же отряд, линия красно-зеленого, направлялся в сторону левой армии. «По 4000 в отряде», — сощурив глаза, высказал свое мнение Рот, командир арбалетчиков сотни метка. «Похоже, раки выставили всю конницу. Левым тяжело придется». «Поднимай, ребят», — отдал приказ Медок, следя за катящимся красно-зеленым валом. «Если споткнуться на холме, попрут на нас». Бам! Содрогнулись небеса, и Медок от неожиданности втянул голову в плечи. «Мортира с холма жахнула», — хохотнул Перец, задрав голову к небу. Медок тоже посмотрел наверх и увидел, как дымная свеча возносится к солнцу, на миг замирает в наивысшей точке, словно бы раздумывая, стоит ли ей падать, и с визгом несется к земле. Гномы на холме просчитались. Кавалерия уже миновала тот участок, где должно было упасть ядро, и мощнейший взрыв лишь взметнул в небо землю. Единственным положительным моментом от этого выстрела было то, что лошади задних рядов, не ожидавшие ничего подобного, перепугались, и на некоторое время там воцарился полный хаос. «Куда палите, мерзавцы?» — заорал Перец, потрясая кулаками, словно его могли услышать. «В молоко лупите, карликово племя! Вы же ее теперь полчаса перезаряжать будете! Косоруки! Кто у них там в расчете? Жиргзан! Разворачивай орудие! Боги дадут! Забубеним кавалерии в левый фланг! Когда нам теперь еще придется пострелять?» После выстрела мортиры лошадь все еще продолжала нервничать, и Изми Маркаус вновь потрепал ее по шее. Животным не нравился незнакомый шум, но тут уж ничего не поделаешь. На левом фланге центра все еще было спокойно. Резерв не требовался. Основная часть битвы была впереди. И воинам Королевской гвардии оставалось лишь смотреть, как кавалерия раков, пришедшая по левой дороге, разделилась на две равные части и, набирая темп, нацелилась на пехоту центра и баталии левой армии. Бах! Бах! За спиной принца бухнуло, и два ядра, просвистев над головами пехоты, понеслись к приближающейся кавалерии. Первая, не причинив противнику никакого вреда, просвистела над всадниками и упала далеко в поле. Второе угодило прямо в несущихся кавалеристов, сшибло несколько человек и взорвалось в центре атакующего порядка. Даже отсюда были слышны крики людей и ржание раненых и испуганных лошадей. Атакующий строй кавалерии раков вновь сломался, и там началось форменное безумие. Всадники едва справлялись со взбесившимися лошадьми, и ни о какой атаке сейчас не могло быть и речи. «Молодцы, гномы!» — крикнул кто-то из стоявших позади пехоты лучников. Принц обернулся. Стрелки, находящиеся от них всего-то в 10 ярдах, времени зря не теряли. Каждый принес на холм две длинные заостренные жердины. Теперь вокруг лучников возвышался целый лес. Прежде чем добраться до облаченных в легкую броню играющих, врагу понадобится пробраться через эту преграду, под стрелами. Но если все же угораздит добраться, то воины повесят луки на плечо и возьмутся за мечи. «Бух!» — Сталкон подумал, что ослышался. Но это действительно выстрелила пушка. Левый фланг неприятельской кавалерии вздыбился, во все стороны полетели ошметки человеческих и лошадиных тел. «Это источенных лук пальнули, милорд!» — обратился к принцу его оруженосец. «Вижу, гномам тоже не терпится повоевать». Тем временем в рядах кавалерии сложилось некое подобие порядка, и раки, под улюлюканье стоявших на холме, отступили вглубь поля фей. Принц рассчитывал, что враг оправится от пережитого не раньше, чем через 15 минут. Именно столько времени гномам требовалось, чтобы остудить и перезарядить орудие. Загудел рог, и сотники отдали приказ. «Алебардисты! В четвертую шеренгу! Четвертую шеренгу! Поменяться с пикинерами! Арбалетчики приготовятся! Пятая и шестая линии пикинеров не спать! Приготовиться арбалетчикам!» Джик, словно дело происходило на учениях, а не на войне, без всякой суеты перестроился в четвертую шеренгу и встал полубоком, чтобы у арбалетчиков была возможность свободно пройти мимо него. Клоп, словно отражение, повторил все действия напарника. Единственной заминкой оказался маг, не знающий, что ему делать, но оказавшийся поблизости десятник приткнул волшебника в пустеющий промежуток. «Алебардисты! В четвертую шеренгу!» — донесся приказ из соседних баталий. Все командующие избрали стандартный вариант защиты от кавалерии. Именно из четвертого ряда при нападении всадников вооруженные алебардами воины могут свободно работать оружием, нанося рубящие удары сверху или колющие через плечи впереди стоящих пикинеров. Отсюда алебардисты не могли помешать первому и тем паче второму ряду, и алебарды не задевали пик. Бывшие четвертые и пятые шеренги удильщиков, соответственно, становились пятой и шестой. Вновь запел рог, и по баталиям разнеслось. «Первые шеренги на колено! Пики готовь!» Боткнув пятки пик в мерзлую землю, наклонив оружие так, что если кавалерия попробует взять баталию нахрапом, ей придется продраться через лес пик, солдаты опустились на колено. «Вторые шеренги! Пики! Овсь!» Второй ряд опустил пики, держа их над плечами сидевшей первой шеренги и на уровне своих бедер. «Третьи шеренги! Пики! Овсь!» Лес пик присовокупился к уже опустившимся. Воины, стоявшие впереди алебардистов, держали оружие на уровне груди, чтобы не мешать сражаться второму ряду. Кавалерия была уже близко, ярдах в 150 от винного ручья. Всадники опустили копья, готовясь вспороть баталию, разнести ее таранным ударом, словно молотом. Джик наблюдал за всадником первой линии, который, казалось, несется прямо на него. Воин в рогатом шлеме с зеленым плюмажем, вало-зеленой туники, скрывающей крепкий панцирь, опустил длинное, украшенное многочисленными ленточками и флажками копье. В воздухе запели стрелы. Это отряд эльфов, стоявший у Лузского леса, начал обстреливать правый фланг кавалеристов. Пускай темные обращаются с луками точно боги, но их всего лишь 300 против нескольких тысяч, и они не остановят кавалерию. Грохот стоял неописуемый. Земля содрогалась под ударами тысяч копыт. Низко прогудел рог, и сотники, надрываясь, заорали. «Первая линия артов! Пли!» По духам у Джига сухо щелкнул склот. На место первой линии арбалетчиков уже встала вторая. «Пли!» И снова смена шеренг. «Пли!» Третья волна стрелков поспешно отступила в центр баталии, туда, где их товарищи уже перезаряжали оружие. «Пятая и шестая шеренги! Разом! Пики! Овсь!» Пятая и шестая шеренги удильщиков уже успели встать на те места, где раньше стояли арбалетчики, и, перебросив пики на левую сторону, дабы не мешать второму и третьему ряду, замерли. Теперь все три баталии, стоявшие на левой дороге, казались очень большими, очень рассерженными и очень опасными ежами, к которым было невозможно подступиться. Между залпами арбалетчиков и сменой построения прошло не более 8 секунд. Арбалетчики здорово потрепали передние ряды, да и эльфы продолжали поливать врага стрелами, и теперь лошадям задних рядов приходилось продвигаться по телам убитых, что замедлило их скорость. Да и винный ручей сыграл свою роль. Если первые ряды, теперь в большинстве своем мертвые, успели перемахнуть через преграду, то задние заметили ручей слишком поздно, и десятки лошадей и всадников полетели кувырком, внося еще большую сумятицу в свои ряды. Приходилось осаживать коней, выбиваться из ритма атакующего строя и тем самым терять знаменитую мощь удара тяжелой кавалерии. Но не по всей длине винного ручья была свалка. Многие всадники продолжали нестись на баталии, словно собираясь выковырять из центра ненавистных арбалетчиков. «Держать строй, обезьяны! Стоять! Не бежать! Пики! Держать! Стоим!» Кавалерия накатывала все ближе, ближе, ближе. «А-а-а!» Все баталии издавали один и тот же рев, в котором слышались и предвкушение битвы, и ругательство, и страх, и желание вызвать страх у лошадей и их седоков. Всадники не были дураками и не собирались лезть на пики. Кавалерия всегда пугает и всегда считает, что пехота должна побежать. И очень часто пехота бежит, хотя спасением для нее является не бегство, а плотный строй. Большинство раков вовремя развернули коней и теперь неслись параллельно баталиям. Другая часть воинов устремилась в промежутке между ощетинившимися пиками квадратами пехоты. Арбалетчики боковых сторон не решали стрелять по врагу, опасаясь попасть в своих товарищей в противоположных баталиях. Зато стрелки задних сторон не мешкали, и как только кавалерия вылетела в тыл, открыли сокрушительный огонь. К ним присоединились стрелки передней части баталии, уже успевшие перезарядить свое оружие. Но все же среди всадников, атаковавших левую армию, находились и такие, что без всякого страха направили закованных в броню лошадей на пики. Часть из них была глупцами, часть — отчаянными храбрецами, то есть безнадежными глупцами. Кто-то впал в боевую ярость и удаль, кто-то просто не смог и не успел вовремя остановиться или справиться с лошадью. Фронт баталии принял удар нескольких сотен всадников. Грохот, крики, отчаянные крики, лязг, скрежет металла о металл. От удара кавалерии шеренги качнулись назад. Кто-то упал. «А-а-а!» Один из всадников не удержался в седле и, словно выпущенный из катапульты камень, пронесся над пехотой и рухнул где-то в задних рядах. Джик очень надеялся, что там гада встретят с распростертыми объятиями. Впереди была форменная свалка. Пикинеры самозабвенно кололи любого, кто рисковал приблизиться на расстояние удара. Кто-то из всадников поставил своего коня на дыбы и направил на врагов. Конь напоролся животом сразу на четыре пики, рухнул вниз, подминая под себя двух воинов первого ряда. Всадник ловко соскочил с несчастного коня, замахнулся мечом, стараясь продержаться, пока не появится подмога, но Клоп не спал, и тяжелая алебарда ухнула храбрецу прямо промеж рогов его шлема. Джик, недолго думая, добавил от себя, воткнув алебарду человеку под шлем. Пока на их участке несколько солдат высвобождали пики из тела коня, другой всадник проделал тот же самый маневр, и конь смял часть второй шеренги. В образовавшийся промежуток вклинилось еще двое всадников, а затем еще и еще. Кавалеристы теряли лошадей, но дело свое делали. Участок фронтального строя центральной баталии был разорван, и находящиеся поблизости раки времени зря не теряли. Джик рванулся вперед. Задача алебардиста — погасить порыв нападающих, и он, сам не понимая как, оказался в рубке. Раков было от силы человек 15, и только трое из них на лошадях. Пикинеры взялись за мечи. Джик ударил древком алебарды в спину одного, подсек ногу другому, что есть сил, хорошенько размахнувшись, пробил шипом алебарды тяжелый панцирь какого-то благородного воина. Клоп, не весь как оказавшийся поблизости, перерубил ногу коню, и всадник упал прямо на заботливо выставленную пику какого-то воина. Клоп встать не успел. Кавалерист, находившийся поблизости, ударил сверху вниз и пригвоздил стражника копьем к земле. Джик закричал и атаковал. Всадник подставил щит. Стражник ударил еще раз, зацепил крюком алебарды врага за шею, рванул на себя, стаскивая с лошади. Вновь подоспел кто-то из пикинеров и расправился с оглушенным в результате падения из седла и теперь беспомощно лежащим на земле человеком. «В строй!» — рявкнули Джигу, и какой-то воин пихнул его назад. Он послушался. Клопа уже не вернуть. Прорыв кавалерии был остановлен. Пикинеры восстановили шеренги. «Арты! Пли!» — вновь запели арбалеты. Теперь к фронтальным шеренгам арбалетчиков прибавили стрелки задних рядов, уже успевшие расстрелять тех всадников, что проскочили в тыл. Неся сокрушительные потери под стальным дождем арбалетных болтов, остатки кавалерии Рачьего герцогства благоразумно отступили. «Первая шеренга с колена! Алебардисты! В третью шеренгу и раз! Вольно! Пики в воздух! Рогатки из земли! На 10 шагов! Под барабанный счет! Назад!» Джик послушно топал, отходя вместе со всеми. Впереди остался участок, устланный телами людей и лошадей. «Эй, приятель!» Джик не сразу понял, что обращаются к нему. Это был знакомый пикинер. «Рад, что ты остался жив. Я тоже. Здорово ты того гада за шею с кобылы стянул. Молодец. Мало ему. Он клопа убил. Видел. Жаль парня. Но и мы их здорово потрепали. А они нас. 8 полегло. Стоять!» — отдали приказ, и армия остановилась. Правая и левая баталия, следуя примеру центральной, тоже отошли назад, сохраняя линию обороны. «Отдых!» — пронеслась по рядам команда. Только сейчас Джик понял, насколько сильно он вспотел во время этого скоротечного боя.